«Отставить!» — заорал Фриц. И Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге. «Ну, гады! Ну, заразы!» — бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня. И обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями. Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил: «Отставить!» «Подожди!» — досадливо бормотал бородач, дергая плечом. «Да подожди, дай я их срежу! Сволочь хвостатую!» «Я приказал отставить!» — гаркнул Фриц. Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся. «Чего такое?» — спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины. «Откуда у вас оружие?» — резко спросил Фриц. «Предъявите документы».
«Ах ты, сопляк!» — с грозным удивлением сказал бородач.
«Документы ему». «А вот этого не хочешь, вожь белобрысая?» Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу: «Румер! Воронин, Фрижа, ко мне!» Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый, веслоплечий Румер, в прошлом профессиональный боксер. И бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами. «Давайте, давайте!» — недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления. «Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы», — с ледяной вежливостью повторил Фриц.
«А шел бы ты в жопу!» — лениво ответствовал бородач.
Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку, как бы невзначай, положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи. «Ребята, ребята!» — предостерегающе сказал Андрей. «Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии». «Барал я вашу мэрию!» — ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят. «Ну, в чем тут дело?» — осведомился тот негромко и очень хрипло. «Вы отлично знаете», — сказал Фриц бородачу, «что оружие в черте города запрещено. Тем более пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить». «А кто вы такие? Разрешение у меня спрашивать? Что вы мне, полиция? Гестапо какое-нибудь?» «Мы — добровольный отряд самообороны». Бородач ухмыльнулся. «Ну и обороняйтесь, если вы из обороны. Кто вам мешает?» Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов. Кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача. Зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались. Фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов. Пот, чесночная колбаса, спиртное. Андрей же, с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой и то не застегнутой бронзовой пуговичкой на вороте. Знакомо сдвинутая на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды. Могучие кирзовые сапоги говнодавы. Только бородище, пожалуй, казалось здесь неуместной.
не вписывалось в образ. И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных истинно арийских глаз. «Нам разрешения не полагаются», — лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. «Нам вообще ни хрена не полагается. Только кормить вас, дармоедов, нам полагается». «Ну хорошо», — гундел в задних рядах бас. «А пулемет-то откуда?» «А что пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе четверть первача, а ты мне пулемет. Все честно, благородно». «Ну нет», — гундел бас. «Пулемет все-таки это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там».
«А мне вот кажется», — вмешался рассудительный, «что фермерам как раз оружие разрешено».
«Оружие никому не разрешено», — пискнул Фрижа и сильно покраснел.
«Ну и глупо», — откликнулся рассудительный. «Ясное дело, что глупо», — сказал бородач. «Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет».
«У кого гон?» — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.
«У кого надо, у того и гон», — ответил ему фермер пренебрежительно.
«Нет-нет, позвольте», — заторопился интеллигент. «Ведь я биолог, и мне до сих пор не удается».
«Помолчите», — сказал ему Фриц. «А вам», — продолжал он, обращаясь к бородачу, «я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю». Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно тоненьким голосом.
«Млеко яйки? Гитлер капут!»
Ни черта не боялся он кровопролития, ни напрасного никакого. Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними. Но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил: «Это к делу не относится. Извольте следовать за мной».
«Да отстаньте вы от него, Гейгер», — сказал бас. «Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело? К фермерам приставать?»
И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собой заберет. Не гангстер же он какой-нибудь. В самом-то деле.
«Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем», — добавил рассудительный.
Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались, как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет, и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов,
незнакомых с правилами уличного движения.
«Да, господа мои», — сказал кто-то. «Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?»
Фриц угрюмо из-под лобья оглядывал улицу. «Ну что ж», — произнес он обыкновенным человеческим голосом. «По домам так по домам». Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить. Рассудительный и тут нашелся. Сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки? Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон. Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух. А краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки. А во-вторых, ничего во время этого дела не замечают. Дом не дом, сарай не сарай. Все разносит в щепки. Глаза у интеллигента горели. Он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика. «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. Андрей остался. Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии, и не то чтобы он соскучился по русской речи, ведь все вокруг говорили по-русски, и не то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, почему Андрей основательно истосковался. Что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кенси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни тем более от Фрица. Мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага. Андрей не подозревал, что так истосковался по этому загадочному чему-то. Бородач искоса взглянул на него и спросил. «Земляк, что ли?» «Ленинградец», — сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу. «Вон как», — сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки. «Земляки, выходит». «А я браток Вологодский. Череповец, слыхал?» «Охцы-мохцы, череповцы!»
«А как же!» — страшно обрадовался Андрей. «Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали. Огромнейшее заводище!»
«Ой ты!» — сказал бородач довольно равнодушно. «И его, значит, тоже в оборот взяли». «Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?»
Андрей назвался.
«А я, видишь, ты крестьянствую», — продолжал бородач. «Фермер по-здешнему. Юрий Константинович. Фамилия Давыдов. Выпить хочешь?»
Андрей замялся. «Рановато как будто», — сказал он.
«Ну, может, и рановато», — согласился Юрий Константинович. «Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и прямо в мастерские. Мне там давно пулемет обещали. Ну, то все, опробовали машинку. Сгрузил я им, значит, окорока. Четверть самогону, гляжу, солнце выключили».
Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.
«Да», — продолжал Юрий Константинович. «Выключили тут, значит, солнце, а он мне и говорит. Пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой, сам знаешь, в городе как. А у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно». Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний. Затем продолжал, понизив голос. «У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней. У ней муж в запрошлом году утонул. Ну и знаешь же, как получается. Сходить-то сходишь, деваться некуда. А потом то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор. А, зараза!» Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. «В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас? Белобрысый. Немец?» «Немец», — сказал Андрей. «Бывший унтер-офицер. Под Кёнигсбергом попал в плен, а из плена сюда». «Тот-то я смотрю, морда противная», — сказал Давыдов. «Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали. В госпиталь загнали. Пол задницы начисто снесли. Ну а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел». Он опять покрутил бородой. «Ну ты скажи, какая судьба? Надо же, где встретились». «Да нет, он мужик ничего, деловой», — сказал Андрей. «И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор».